смертный. Он может не умереть по человеческой природе, знаете, да? Мог не умереть спокойно. Он же не имел греха в себе. Да. Но он принимает смерть, принимает, пьет из этого мутного зимнего потока, чтобы нас спасти. Он на это пришел. Кстати, церковь это очень сильно подчеркивает наше богослужение. Вот сейчас в течение вот этих 5 дней предпраздненства в церкви читались каноны. Каноны по образцу Страстной Седмицы, которые таким образом готовят нас к приходу Господа. Что мы таким образом понимаем, что он рождается на смерть. Рождается, чтобы умереть и избавить нас от смерти. И поэтому сказано, он будет пить от потока, потока смерти, и ради этого поднимет голову. Когда Господь поднял голову? В день воскресения. В день вознесения главы, да? Поднятие во славе. Поднять голову, значит, распрямиться и стать великим победителем. Вот есть поздние иконы Воскресения Христова, западные, но они точны в некотором смысле. Хоть это, конечно, поздняя иконография, но она отражает некую точную реальность. Христос, вот видите, она изображается как? Ну, тут на царских вратах, да? Сверху. Как он изображен? Он изображен с поднятой головой, с поднятой рукой, да? С знаком победы в своих руках. Кстати, видите, какой знак победы? Собственно, вот даже вот у него там на той иконе, крест у него, да, в руках? Часто изображено. Здесь вот, здесь это икона не изображено, хотя нет, тоже изображено, вот там знамя у него в руках. Вот, в левой руке. Вот это знак чего? Знак его вознесения, знак прославления. Христос прославился через что? Через смерть. Даже днем прославления называется смерть его в Священном Писании. Когда Господь сказал, ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в нем, Он сказал это тогда, когда шел на смерть. День великого прославления, да? Когда Он, пройдя через чудовищные страдания, прославился и сам, и прославил нас. Вот таков путь Его, путь великого, великого боя, того, кто восседает по правую сторону Бога Отца, кто царствует в вечности, кто рожден из сущности Отца до начала времен, и кто приходит, чтобы избавить нас от греха, проклятия и вечной смерти. Вот так вот, именно это подчеркивает церковь во время праздника Святого Рождества, что мы понимали, кто рождается, для чего рождается, и что начинается с момента рождения Христа. Понятно? Вот давайте понимать, кто рождается сегодня от Девы, как он рождается и что ему предстоит. Об этом будем вспоминать. Милость Бога будет с нами. Сейчас вопросы отвечу. Первое послание Иоанна Богослова есть такие слова. Если кто видит брата со согрешающим грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. То есть согрешающим грехом не к смерти. Если я к смерти, о том не говорю, чтобы он молился. Что здесь имеет в виду Иоанн Богослов? Грехом к смерти является, грех смерти – это грех, который приводит к гибели человека, это грех, который человек не хочет раскаиваться, тяжелый грех смертный, да, это что называется, и в котором человек хочет пребывать. Что это значит? Ну, вот смотрите, человек, например, ушел в секту и говорит, я хочу там оставаться, там ушел в ислам, да, хочу там остаться. Мы, естественно, не поминаем, да, на литургии. Он отлучен, да, от церкви, он отделен от церкви. И такому апостол говорит, такому я не говорю молиться. Мы можем о нем молиться, если он родственник, да? Но если человек этот умер в таком состоянии, то Иоанн Богослов говорит, о нем вообще молиться нельзя. Ну почему? Потому что он выбрал. Он сделал свой выбор.
То есть он сам выбрал.
Да.
А если человек родился, родился в исламской стране, допустим, в Саудовской Аравии, он другой религии просто не видит, просто не знает. Ну. Вот как?
Отдавайте в руки Бога. Властелина Вселенной. А умерших нет, нельзя, все. Грех не раскаянный. То есть человек убийца, который не хочет в этом раскаиваться. Да? Мы поэтому на литургии за него не молимся, так? Но если он родной, то можно молиться, пока он жив. Ну, если понимаете, например, нельзя, например, человек, который занимался бандитизмом, да, его нельзя отпевать, знаете, да? Если убили человека во время бандитства, его не отпевают. По этой же причине, да, то, что он согрешил грехом к смерти, понимаете?
Значит, а может быть,
да.
Вот я читала книгу, такая есть химия, это Антония.
Да.
Вот. Она, у нее есть благословение на то, чтобы она раздавала молитву, как спасти от греха аборта.
Это книжка?
Нет,
это
греха.
Да.
Вот. И там, когда она читала, ну, раскаивалась, молилась, взыскание погибшей Божьей Матери. И она увидела, как она от нее отвернулась. Потом она на второй день пришла, снова стала молиться со слезами и увидела, что у свечного ящика стоят две женщины, как монашки, а одна, как игумени, взяла ее за плечо и говорит: «Что же ты так плачешь? Я знаю, что ты грешна, но я тебе помогу». И она ей дала молитвы. На второй день она ничего не помнила, и она снова ей явилась, и вот эти молитвы дала. И она сказала: «Я помогу тебе, что и этот грех можно вымолить, вот, убиенных нами детей». И она дает целые молитвы. Вот если мне благословят, я тоже людям могу...
Нет, это патриарх, церковь не признала этих откровений за подлинные. Конкретно по этому поводу, да. И слушайте, вот, послушайте, пожалуйста, ладно?
Да.
Церковь не признала этих... Откровение за подлинное откровение Божьей Матери, это не Божьей Матери являлась церковь, а проверила по своим данным, что это, ну, истекательные данные, очень простые, это соответствие откровению Божественному, понимаете? Соответствие Слову Божию, это главное наше мерило. Вот, Слово Божие эти откровения противоречит. Второе, и церковь запретила эту книгу вообще, патриарх запретил эту книгу, и синод запретил эту книгу.
И вот я хочу спросить, она там сказала как, что есть только три греха, которые, вот я про что хочу спросить. Что есть три греха, которые не прощаются только. Ну и она спросила, естественно, какие. Это самоубийство, как она перечислена были. Самоубийство, значит, хула на Святого Духа. И третья гордость, гордыня. И мне вот непонятно, что такое хула на Святого Духа.
Не
прощается.
Да, хула на Святого Духа, это Священное Писание. Господь говорит, что хула на Святого Духа не прощается. Это противление явной истине. Человек видит чудо Божие и говорит, что это дьявол сделал. Или, например, человек говорит: «Бог меня никогда не простит». Или человек говорит: «Меня Бог и так простит, он обязан это делать». Ну, все три случая – отказ от прощения, просьбы прощения Бога, понимаете? Собственно говоря, самоубийство является формой греха хула на Духа Святого, понимаете? Вот в этом и есть. Хула – это явное противление истине. Или в форме отчаяния, так? Или в форме... Наоборот, чрезмерная надежда на милость Божию, то есть не то, что надежда, когда человек говорит, он и так простит, это его дело такое, там, о чем мне заботиться, да, о чем мне справляться.
А что отчаяние это смертельный грех,
да? Да, если человек в нем не раскаивается, конечно, смертельный.
А вот.
Да. Ну, опять-таки, вот с этим проблема, то, что он противоречит прямо совершенно откровению Божию.
Почему?
Ну вот написано же, за таких не говорю, чтобы молиться. И Дионисий Серапионит говорит, за некрещенных мы не молимся, потому что это не соответствует воле Божией. Полагают, за некрещенных или за умерших после смертного греха полагается раздавать милость.
Некрещенные, ну, есть какой-то предел, допустим, если он младенец.
Милость не раздается. Приди опять.
Нельзя, да?
Я знаю, Стас, я это знаю, прекрасно. Повторяю, что ситуация такова, что Слово Божие говорит так.
Батюшка Даниил, а есть еще вот такая без покаяния об убиенных детях, а тот он признается?
Да, насколько понимаю, покаянный акафист признается, да, потому что он же идет речь там не о том, что там с детьми что-то сделать, а то, что я раскаюсь в своем грехе, так?
Да.
Детьми и так Бог займется, без нас. Вот, а знаешь, сделать себе, свою душу очистить, понимаете?
Что сейчас не очень точно говорить, да? Как тогда понять с тем, что вы говорили, никто не придет к Господу, если он не призовет?
Да. А в чем проблема-то ее?
А вот свобода в том, что получается, что вот если Господь не призовет, то человек может не прийти, не послать.
Христос посвящает всякого человека, приходящего в мир, Господь зовет всех людей, зовет только в разное время. Понимаете? Господь призывает всякого человека, но в разное время. Другое дело, что человек часто этот голос отбрасывает. Понимаете? Вот. Но без силы Бога, конечно, прийти к Богу невозможно. Почему вот мы молились за час, за неверующих, некрещенных сейчас, за живых? Чтобы Господь их призвал. Понимаете? Вот в этом смысл нашей молитвы. именно в том, чтобы их призвал Господь. Почему мы не можем молиться, к примеру, за некрещенных, умерших именно? Потому что они уже перестали быть людьми. А это часть человека, который не может выбрать за целое. Понимаете, человек союз души и тела. Это не просто душа. Вот. А пока человек жив, есть надежда, что Господь призовет. И наша молитва в этом имеет огромную роль. Потому что Бог призывает не только сам лично, но призывает Он через нас, через обстоятельства. У Бога есть множество средств, через которые Он призывает. В частности, одним из самых сильных средств, через которые Бог призывает, это наша молитва. Понимаете? Она не безразлична для Бога. Бог слушает молитвы наши, да? Слушает и исполняет, если они во благо. Именно поэтому мы молимся за некрещенных, чтобы они вразумились.
А как ну, вот, молиться, молиться, а расставить титулы грешников под дому Кириллу? Вот какими словами, какими-то
словами? Ну, есть молитва там, о заблудших, молитва, например, да, о вразумлении есть специальная молитва в молитвеннике, да. Вот, псалмы очень царя Давида помогают. На псалмах говорите, Господи, вразуми там человека. Очень хорошо там молиться на Евангелии, то есть как? Перед тем, как читать Евангелие, говорите, Господи Иисусе Христе, светом Твоего Евангелия просвети, помилуй и вразуми Твоего раба, заблудшего такого. Рабом Бога, рабами Бога является все творение. Все работает Богу. Хотят того они или не хотят. Даже дьявол раб Божий. Хочет он того или не хочет. Из власти Бога вырваться невозможно, понимаете? И дьявол поэтому это прекрасно знает, он выклянчивает у Бога разрешение кого-то помучить, потому что без его попущения он даже над свиньями власти не имеет. Вот. Так что рабами Бога являются абсолютно все. Только они бывают наглыми рабами, хамскими рабами, да? Рабами, которые кусают ту руку, которая их кормит. Вот. А другие бывают верными рабами, да? Которым Господь усыновление дает. Но рабами являются все без исключения люди. Итак, сейчас один вопрос, сейчас отвечу, сейчас, потом вы спросите. Что подает под определение слова «секта»? Слово «секта» это означает иноверие, то есть состояние, когда человек искажает вероучение православной церкви и уходит в организацию, которая искажает вероучение православной церкви. А? Да, в этом смысле да. То, что другое дело, что как в юридическом языке немножко другое, но мы говорим все-таки про богословское. В богословском языке слово «секта» — это латинский перевод слова «ересь». Это просто одно и то же слово. Да, секта, от слова «сектор», кусочек. Вот, а ересь — это выбор. То есть выбранная часть. Я выбираю, чего-то мне нравится. Ну, как, например, в ислам. Выбираю то, что нравится из откровения Божия. А то, что не нравится, там добавляет из своего. Да, ваш вопрос.
Еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, как молиться Богу, чтобы в вере укрепил? И как молиться за детей, чтобы они пришли к вере?
Апостолу молитесь. Молитесь апостолу, говорите, Господи, умножь во мне веру, как ты умножил ученика в своих. Понимаете? Вы прямо так говорите, и Господь умножит.
Как сказать?
Господи, умножь во мне веру. Господи, умножь веру в моих детях. Святые апостоли, Петр и Павел, Фомо Иоанне, да, и все святые апостолы, молите Бога о моих детях, обо мне, вразумите, научите, защитите, приведите к Христу. Так, конечно, могут ли святые молиться за умерших, и почему? Конечно же, могут, потому что у Бога все живы. А Бог может и силен Он спасти и помочь всем людям. Вот, и святые об этом молятся. Почему? Потому что они участвуют в управлении Богом мира. Итак, что означает 6, 8, 12 конечные звезды православия? 6 конечная звезда в древности означала 6 дней творения и ожидание Мессии, которое придет и спасет всех людей. Сейчас же 6 конечная звезда на церковь не принимается, потому что это звезда отступнического Израиля. Вот, и она сейчас в Израиле в отступническом часто, не всегда, но часто означает якобы равенство сил, добра и зла.
А почему тогда звезда Давида?
Изначально, говорит, была звезда Давида, означающая веру в шестидневное творение мира и в надежду на приход Искупителя. Но после того, как Израиль отверг Искупителя, да, она перестала это значение иметь. Так, восьмиконечная звезда, или Вифлеемская звезда, это звезда вечность, 8 знак вечности, знак будущего века. 12-конечная звезда – это знак 12 апостолов. Вот символика какая. Богородица обычно изображается восьмиконечной звезда на амофоре. Так. Все, да, вопросы всем? Или еще есть?
А вот Сион, это вот город, который построил Давид,
да? Да. Сион, это гора. Это гора, на которой стоит Иерусалим. Гора, на которой стоит Иерусалим. В смысле, духовно это народ Божий. Почему? Потому что народ Божий, он взялся откуда? Его центр был Сионская гора, Сионский, где там был храм Божий, а потом на Сионе Дух Божий сошел на апостолов. Так? В Сионской горнице. И там родилась церковь. Поэтому мы поем: радуйся, Сион, Святой Матерь Церкви, Божие жилище. Да. Да. Да, это не каноническое изображение, которое запрещено. Не знаю. Не ко мне вопрос.
А вот вы сказали, что в Новом Завете
закон о воскресенье, а как он прямо сказал, что я желаю, чтобы вы каждое воскресенье откладывали то, что решите сами, да, на нуждающихся. По нуждающимся имеются священники, церкви, там и бедные. Вот, а мира, почему говорю, что насчет десятины, Господь прямо сказал, помните, когда горе вам, книжит фарисеи, что вы даете десятину с ничтожных вещей, там, смята, аниса, этмина, но забыли главное закон, несут милость и веру. А, и то это надлежало делать, и того не оставлять, помните? То есть Господь не отменил десятину, но сказал, что есть более высокие вещи, суд, правосудие, милость и вера. Вот, поэтому существует такое правило, что всякий человек, он должен отделять некую часть, обычную десятину, но мера его зависит опять от человека. Мы не смотрим, сколько человек дает, там, понимаете, мы не, судья, сам человек, его совесть, его положение, воля, его воля, да, и отвечать ему будет перед Богом. А человек откладывает некую вещь, обычно по воскресеньям, там, да, или под праздники, для раздавания кому? Нуждающимся в храмы и священникам. Ну, это я повторил, это уже говорил уже об этом. Это же наказание всенародных преступлений.
Читая художественную литературу, надо брать благословение?
Не надо брать благословение, но единственное, что если вы не знаете, какого типа эта литература, а значит священник это знает, как оценить его, да, не будет ли она опасна для души. Вот такой статус надо спрашивать.
Читаю книгу, вот это «Горящий день», когда идет.
Да читайте, пожалуйста. Да. Все. И вопрос еще. Да.
А вот в Откровении написано, что гроб и Евангелие
будет по всему миру. Да. Идет. Идет.
Но еще не закончится.
Нет, еще не закончится. Так, давайте помолимся. Вот, значит, следующий четверг у меня день рождения. Уж простите, я уж не приду. Вот. А оценимся мы с вами на Богоявление Господне. 19 число. Мы утром будем, конечно, все, как нормальные люди, на службе, так? А вечером мы с вами здесь соберемся. И проведем рождественскую беседу. Сейчас у нас была рождественская беседа, так? Я думаю, она пользу некой душе и принесла, так? Или не, хоть что-то интересное, я думаю, узнали.
Да.
Вот. Следующий раз мы с вами встречаемся на крещении Господне. Мы будем с вами уже тоже библейская беседа, но на тему Богоявления Господня. В 7 вечера. Молебен же будет у нас на следующий день после Сретения, 16 февраля. Пусть Господь Бог милости поможет вам. И с наступающим Рождеством Христа Спасителя. Завтра утром все на службу. Все. Вот, да.
Пашка, а исповедь, а вечером еще раз может причастно или исповедь?
Да, кто исповедовался сегодня или кто исповедовался завтра утром, то ночью может уже не исповедоваться. Mm-hmm. Вот, учтите, потому что лучше исповедоваться с утра, чем вечером, потому что на вечере, боюсь, будет много народу, поэтому смотрите. Но при этом следите за собой, чтобы не согрешать. И еще такой момент, я говорил уже в Новотинском подборе, сейчас здесь скажу. Надо к празднику готовиться не только в смысле подготовки вкусной баранины, например, или там свинячной, или там курятины, потому что нравится. И не только в смысле наряжения елочки. Это тоже хорошо, потому что елочка – знак дерева жизни. Да? Вы знаете. А шары на ней – это знак плодов дерева жизни, которые светятся светом божества. А плодов, поэтому они дают символ причастия. Понимаете, да, почему? Потому что плодом дерева жизни является причастием. Вот. А сверху звезда, которая – звезда Вифлеема.
Поэтому, надеюсь, у вас всех восьмиконечные звезды стоят, да? А не пятиконечные звезды античисты, как у некоторых. Вот. Но при этом, конечно, надо подготовиться духовно. Духовно подготовиться, прочитав святых отцов. Или Слово Божие. Святых отцов каких? Церковь предполагает, что мы будем читать толкование на Евангелие от Матфея и Иоанна Златоуста, на его главы о Рождестве Христова. И слово Григория Богослова на светлый праздник Рождества Христова. Вот эти слова предлагает нам церковь. Хотите, слушайте, хотите, ну как хотите. Вот, если, например, некогда, то, конечно же, возьмите, хотя бы прочитайте о катехизисе толкование на третий член символа веры, о Боге воплощении. Но если, в принципе, можете почитать слова на Рождества Льва Великого Папы Римского, или, например, почитать какие-то другие, там, святых отцов, Игнатия, Брянчанинова, Феофана, Затворника, или кого-то иного, беседу на Рождество Христово, чтобы настроить свой дух на понимание этого праздника. Вот. И если у вас дома есть служба Рождества Христова, они книжечками тоненькие продаются, вот, то просмотрите заранее и с собой возьмите, чтобы на службе следить за текстом, да, чтобы мы могли понимать, что поется и что читается, потому что очень сложная и очень глубочайшая служба и потрясающе красивая. Канон Рождества Христова написан двумя авторами, которые были молочными братьями. Иоанном Дамаскиным и Косимом Маюмским, епископ Маюма. Вот. И причем акростих Косьмы Маюмского написан гигазаметром, а сам канон написан ямбом, подлинно греческим. Это было сверхизощреннейшее произведение. Тончайшее и высочайшее духовное уровня, и духовный, и художественный уровень. Поэтому всем рекомендую заранее подготовиться к службе Рождества Христова. Хорошо, не закапывайтесь, пожалуйста, в пищу. А то это беда, которая свойственна всем хозяинам, и особенно хозяйкам. Это всем известно, да? И здесь вот постарайтесь немножко себя на минут на 40 поймать за шиворот и усадить за священные слова святых отцов или за Слово Божие. Поможет нам Бог в этом. Ева, Денис.